Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня я продолжу мой ответ на письмо молодой девушке Галине Александровне из города Ростова-на-Дону. Вы, наверное, помните, она писала: «Я недавно стала слушать ваши радиопрограммы, и они мне понравились. Понравились потому, что вы искренно от всей души отвечаете слушателям, и даже тогда, когда вы не знаете ответа, вы говорите об этом. Это очень важно, не выдавать себя за все знающего, как некоторые люди это делают», – писала она. Потом она говорила: «Я пишу вам по следующему вопросу. Я молодая девушка, и мне кажется, таким, как я, в церкви очень мало места, то есть всем молодым людям. Нас считают неопытными, и очень мало места нам дают, очень часто смотрят на нас подозрительно. Могли бы вы затронуть эту тему, Александр, пожалуйста?» Так пишет Галина Александровна, дорогие друзья, из Ростова-на-Дону. Я отвечал Галине Александровне и благодарил ей за ее искренность и за ее очень важный вопрос. Я говорил, что духовная зрелость – это вопрос развития, поэтому среди нас есть и дети, есть юноши, и есть и отцы. И я говорил о том, что слушатели, в Церкви Божьей, в лоне Церкви Божьего есть место для каждого, потому что апостолы именно учили об этом, что каждый член является важным, и каждый исполняет и выполняет свое назначенное место и дело в деле Божьем, в Церкви Божьей, главой которой является сам Христос. А мы являемся членами, и молодые, и юноши, и пожилые, и старшие люди. Я читал также место из первого послания Иоанна, 2 главы, где говорится: «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Я читал это послание Иоанна, первое послание, 2 глава, 14 стих. Друзья, вы знаете, отцы во Христе скоро должны будут уйти и оставить место. Их зрелый возраст в милости показывает, что они готовы войти во славу. Но Богу не свойственно оставлять снопы на поле, если они уже полностью созрели для амбара. Итак, слушатели, если отцы вскоре будут отозваны, так где же, спрашивается, нам искать преемников, как не среди юношей и молодежи во Христе? Старшие, братья и сестры, должны проверять себя. Проверьте себя, можно ли вас действительно причислить к юношам во Христе? Определите, достойны ли вы занять место среди тех, кому полное развитие и энергическая жизнь дают право быть причисленными к служителям церкви. Говоря о силе юношей, апостол имел в виду не их, конечно, физическую силу. Она была бы скорее их слабостью, а не силой. Именно поэтому апостол увещевает своего молодого друга Тимофея и говорит: «Юношки, юношеских похотей убегай». Второе послание Тимофею, 2 глава. Если вы читали историю о Самсоне, то благодарите Бога, что он не наделил вас нервами и мускулами Самсона. Ведь было бы вполне возможно, что вы, подобно Самсону, позволил бы страстям овладеть вами. Жизнь молодого человека полна опасностей. Тоже можно сказать и о духовном состоянии, символом которого является этот возраст. Хоть старость и приносит с собой иные слабости и недуги, все же она имеет одно преимущество – она умеряет страсти. Итак, юноша не должен рассчитывать на то, что сила плоти поможет ему в духовной борьбе. Он должен просить силы свыше, чтобы природная сила в нем не повлияла отрицательно на его дух, уважаемая Галина Александровна. Юноша может радоваться тому, что своей юношеской силой он способен сделать много работы в винограднике Господа. Но пусть он не хвалится своей силой, но помнит, что не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Так читаем в Псалме 146, 10 стих, дорогая и уважаемая Галина Александровна. Пусть Господь благословит всех нас, и юношей, и старичков, и старших, и пожилых, всех-всех членов, чтобы все мы вместе содействовали для славы Божьей, и чтобы все мы вместе трудились и уважали друг друга на этой большущей ниве, которую Господь нам оставил. Друзья, вы только что прослушали мой краткий комментарий и ответ, продолжение ответа на письмо Галины Александровны из города Ростова-на-Дону. А теперь я прихожу к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас приглашаю оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Священное Писание, книгу книг. Итак, уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Только что я окончил рассмотр и обзор почты. Ну а теперь, друзья, откройте ваши Библии на 7 главе книги пророка Даниила. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты, что вы наперед уже у себя дома читаете, перечитываете, изучаете сами лично Священное Писание. Когда мы, друзья, приходим к 7 главе книги пророка Даниила, мы приходим к новой и отличной от предыдущей части этой книги. Первые 6 глав рисуют, я уже говорил об этом, рисуют историческую ночь в пророческом свете. Последние 6 глав, начиная главой 7, показывают нам пророческий свет среди исторической ночи. Если в первой части внимание обращалось на историческую сторону событий, то во второй части главное внимание сосредоточено уже на пророческом освещении этих событий. Друзья, тема 7 главы – это Даниилово видение четырех зверей, относящихся к четырем царствам во времена язычников. Оно покрывает тот же период и те же самые царства, которые были явлены во сне царю Навуходоносору. 8 глава – это видение овна и козла. В 9 главе дано видение 70 недель и так дальше. Но мы остановимся на 7 главе сегодня, друзья. В этой части книги говорится, что Даниил имел несколько видений о четырех зверях. Мы найдем, что он имел эти видения в различные периоды. В первый год царствования Валтасара, потом в третий его год, а потом затем в третий год Кира и, наконец, в первый год Дария. Даниил собрал все эти пророческие видения вместе и такими представил их для нас. Нам сказано, когда мы смотрим на великий истукан, состоящий из различных металлов, что его видел во сне царь Навуходоносор. Этот царь был очень интеллигентным, выдающимся для своего времени человеком. Он был воздвигнут на положение первого мирового владыки. Территории его царства распространялись на три континента. Он был тот, который подчинил Египет, сделал его своим вассалом. Он также имел владения в Европе. Северная Африка и громадная часть Азии принадлежала ему. Это была величайшая империя тех дней, слушатели. И вот теперь он удивляется относительно своего будущего. Что останется с ним? Даниил, видимо, имел тот самый сон, и Бог открыл ему значение этого сна. Истукан состоял из четырех разных металлов. Не из пяти, а именно из четырех. Потом мы имеем четыре зверя. Даниил в видении видел этих зверей. То был лев, медведь, леопард или барс, и четвертый особенный зверь, который не был похож ни на одного из существующих зверей. Он был страшного вида, весьма сильный и ужасный. Какой же фон мы найдем для всего этого, друзья дорогие? Вполне очевидно, что Даниил после такого видения был сильно-сильно озабочен. В его мыслях стоял великий договор, завет, который Бог сделал с Давидом, что один из его потомков сделается мировым правителем. И вот теперь перед Даниилом четыре царства, и он удивлен тем, как Бог планирует воздвигнуть из наследственной линии Давида такого царя, который будет соответствовать одному из этих царств. Остаток книги Даниила занят разрешением этого вопроса слушателей. И поэтому эта часть книги так важна. Она разворачивает перед нами царственную историю мира, то есть борьбу в мире за власть и применение этой власти в целях овладения миром. Уже 2500 лет история человечества следует всему предсказанному в книге Даниила. И следует, слушатели, и следует до наименьшей детали, как мы увидим это после. Господь Бог открыл Даниилу видение о четырех зверях, чтобы удовлетворить жажду сердца своего слуги и дать ему объяснение, в котором тот нуждался. Видения о истукане были продемонстрированы блеск и слава царств. Господь Бог знал, что это привлечет внимание Навуходоносора. Но в видении, которое Бог дал Даниилу, он открыл Даниилу внутренний характер и природу этих царств. Что же это за царство? Они подобны диким зверям, плотоядным по их природе. И каждый из них из этих зверей является кровожадным убийцей. Четыре зверя видения Даниила соответствуют четырем металлам видения Навуходоносора. Историк Гиббон, который не был христианином, как-то сказал: «Четыре империи получают ясное очертание, и непобедимые армии Рима описаны с такой же ясностью в пророчествах Даниила, как они описаны в историях Иустина и Диодоруса». Слушатель, золотая голова истукана, представленная львом, это Вавилонское царство. Серебряные руки, представленные медведем, это Медо-персидское царство. Медные бедра и медный живот, представленные леопардом, это Греко-македонское царство. И, наконец, как мы увидим, железные голени и частью глиняные ноги, представленные четвертым зверем, являются собой Римскую империю. Мы прочтем первый стих, слушатели, из 7 главы этой книги пророка Даниила, где написано следующее. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческое видение головы своей на ложе своей. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Друзья, время этого видения переносит нас к первому году Валтасара, к концу времени Золотой Головы или же Вавилона, правившего тогда миром. Валтасар царствовал в Вавилоне до тех пор, пока в одну из ночей медийские армии во главе с генералом Габриасом подошли под стены Вавилона, осушив канал, взяли город. Об этом, помните, мы подробно говорили, слушатели, когда проходили именно эту тему. И вот Даниил имел три главных видения. В первом из них он видел три зверя. Второе видение относится только к четвертому зверю, а третье показывает сцену уже в небе. Итак, теперь мы остановимся на выражении «он», то есть Даниил, записал этот сон. В то время, слушатели, Даниил был предан забвению. Он не занимал, видимо, уже высокого министерского положения, как это было при царе Навуходоносоре. Это для него было время вынужденного, так сказать, отдыха. Но это также было время, когда он, видимо, написал первую часть своей книги. Мы прочитаем второй стих. «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море“». Слушатели, ветры говорят о агитации, о пропаганде, о публичной опинии и о волнениях и беспорядках в мире. Слово «море» означает массы, толпы людей и особенно языческие народы. Это мы видим из притчи Господа Иисуса, сказавшего в Евангелии Матфея в 13 главе: «Еще подобно Царство Небесного неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода». А также об этом мы читаем в книге Исаии в 57 главе, 20 стих, где написано: «А нечестивые, как море, взволнованные, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь». Дальше, слушатели, дальше в книге Откровения, в 17 главе, особенно в 1 стихе и 15, мы читаем: «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. Как вы видите, слушатель, море поэтому есть, это конгломерация, можно сказать, конгломерация многих языческих народов, языческого населения всего мира. Да, слушатели, Библия употребляет символы. И эти символы, они Библии же и истолковываются, потому что Библию нельзя толковать или же интерпретировать частичным своим личным, так сказать, образом. Нет, Библия сама себя, можно сказать, толкует, сама себя интерпретирует. И мы не можем брать один текст, вырывать его и на этом строить полное какое-то свое основание и доктрину. Нет, друзья, Библия, она в полности, или лучше сказать, полностью истолковывается. Не один текст, а полностью вся, как целое, истолковывает сама себя. Это лишь один пример того, что мы сейчас изучаем, и тех пророчеств, которые мы будем рассматривать. Обычно, друзья, дорогие, обычно, когда разговор идет о ветре, ветер одновременно не дует в различных направлениях, но здесь, как мы читали, ветер дует со всех сторон, производя смерч, ураган. Это относится также не только к состоянию беспорядков и волнений среди народов, из которого эти четыре царства восстали, но в основном относится к последнему периоду четвертого царства, в который определенные идеологии стараются пленить и взять под свой контроль мышление волнующихся масс всех народов и племен. Мы это совсем недавно уже переживали в наших странах, и мы еще будем не раз переживать это, пока придет сам Антихрист, который в самом деле будет употреблять эту свою пропаганду для своей злой цели. Но мы прочтем для ясности стихи 11, 12, а также и 17 из 17 главы книги Откровения. Об этом, именно об этом последнем периоде, где написано: «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи». Вот так читаем мы в книге Откровения, уважаемые слушатели. Сегодня мы с вами находимся в последнем периоде Четвертого Царства. Целые континенты сегодня пробуждены, требуют себе места под солнцем. Вы это можете чувствовать и знать в вашей стране и по телевизору, по радио, в газетах, в журналах. Вы это все можете сегодня проследить и увидеть. Люди, которые веками имели примитивную цивилизацию, внезапно были выброшены в век реактивных двигателей. Радио и ракеты изменили мышление масс. Новые идеологии пленяют умы людей. И наш выведенный из равновесия, так сказать, мир сегодня отчаянно старается избежать Третьей мировой войны. Слушатели, мы видим это на каждом шагу нашей жизни, на всех континентах, я снова повторяю. Я удивляюсь, заметили ли вы, когда слушаете радиопередачи или смотрите на телевизор, как промывает вам мозги? Включительно многие радиостанции, не, конечно, не несущие Слово Божье, а несущие лишь политику. Все виды пропаганды применяются сегодня. На днях я говорил с одним другом, который работал именно на одной радиостанции. Должен был он оставить ее, потому что ему прямо говорили, что он должен говорить, что он даже мог разрушить целую семью лишь для того, чтобы сделать пропаганду политическую. Слушатели дорогие, сегодня все виды пропаганды применимы. Неуравновешенные массы пропитаны пропагандой. Это так называемый «малый рог» из этой главы, который будет преуспевать в пленении умов целых масс и народов. Это тот, о котором Господь Иисус сказал: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимайте Меня, а если иной придет во имя Свое, его примите». Так читаем мы о Антихристе. Это Евангелие Иоанна, 5 глава, 43 стих. Иисуса Христа не приняли, а Антихриста примут. Многие сегодня занимаются прославлением человека. Они прославляют власть имущих и всех тех, которые контролируют средства информации. Это страшная картина общей деградации, уважаемые слушатели. Когда люди руководятся пропагандой, а не здравым смыслом и Словом Божьим, который является светом для человека, тогда приходит трагедия для человека. Но это еще не полное исполнение пророчества Даниила, друзья. И все же мы должны обратить наше сугубое внимание на то обстоятельство, слушатели, на то обстоятельство, что ветры начинают дуть. И начинают дуть очень сильно. И может произойти затяжной ураган. Да даст вам Господь, слушатели, уважаемые, да даст вам Господь способность глубже вникать в Его Слово, получать Его свет, получать Его благословение, чтобы жить благословенной жизнью, служа Ему, как это делал Даниил в своей жизни. И да будет это Слово светом для ваших ног, потому что мы все сегодня, слушатели, нуждаемся именно в этом духовном Божьем свете. Уважаемые слушатели, снова подошло время попрощаться. Время очень и очень быстро улетает. Мы не хозяева времени, но лишь до времени, до поры до времени поставлены его администраторами, потому мы будем ценить временем, друзья. Слушатель, не упустите вашего времени. Христос еще сегодня призывает нас через свое слово, говоря: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они, то есть Писание, свидетельствуют о Мне». Друзья, не упустите этого драгоценного времени. Исследуйте Писание. Слушатели, ежедневно на этой же волне, в это же время у вас есть эта возможность изучать Библию. Приглашаем вас, и вы увидите в вашей жизни величайшие благословения. Мы можем встретиться в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Мой адрес – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Всего вам доброго, друзья. До свидания.